Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем наш очередной стрим, и сегодня у нас есть очень интересная тема. Я сейчас зачитаю ее. Светлана, хотелось бы в очередном стриме услышать ваше мнение по поводу принятия решений. Причем решений важных и судьбоносных. Не таких, например, как приготовить на ужин птицу или говядину. Это ерунда. А, например, в какой город своей страны переехать, на изучение какого языка сделать акцент. Учить одновременно 3 или 4 языка не позволяет время и доходы, да и распыляться уже не хочется. Какую страну выбрать для эмиграции и так далее. Проблема в том, что без конца, из месяца в месяц и из года в год перебираются множество вариантов, и в конце концов никакое решение так и не принимается, и ничего не меняется. Бесконечное топтание на месте, а годы идут. Вот такое интересное письмо, и мы сейчас попытаемся коллективно вместе с поддержкой зала в этом разобраться. Значит, давайте разберемся сначала в двух основных аспектах. Да? Это вопрос того, значит, куда ехать, и второе, почему не удается сдвинуться с места. Да? Значит, вопрос, куда ехать. Вот мне очень, на самом деле, было смешно прочитать не таких, например, как приготовить на ужин птицу или говядину. Это ерунда. Друзья мои, это кажущаяся ерунда. На самом деле это и есть суть вопроса. Потому что, когда человек голоден, он начинает думать, я хочу есть, у него есть цель, я голоден, я хочу есть. И дальше возникают средства, а что мне приготовить на ужин, да? Мне нужно купить птицу, мне нужно купить там мясо и так далее, и так далее. В вопросе иммиграции тот же самый вопрос. Вот по письму этого человека я вижу, например, что у человека нету цели. Как только будет сформулирована цель, для чего ему нужно куда бы то ни было переезжать, а может быть, ему вообще не нужно никуда переезжать, тогда сразу станет ясен выбор, куда же нужно все-таки ехать. И вопрос постановки целей, прикажущейся всей его простоте, он на самом деле не такой простой, потому что многие люди просто не умеют формулировать цели, не умеют их ставить, и, соответственно, Вселенная не дает им каких-то адекватных решений для вот, выполнения этих целей. Поэтому давайте буквально кратенько мы рассмотрим вообще процесс целеполагания. Что такое цель? Вот у нас есть мечта, да? Такая обломовская мечта. Мы лежим на диване, и у нас какие-то мечты, у нас какие-то грезы, мы себе что-то такое придумываем. Является ли это целью? Может быть, да, может быть, нет. Очень я услышала на тренинге Михаила Бородянского очень интересный критерий, как отделить цель от средств. Отделить это очень легко. На самом деле суть заключается вот в чем. Если на вопрос «я хочу та-та-та» есть ответ «зачем», то тогда это не цель, тогда это еще средство. Ну, например, «я хочу зарабатывать много денег». Да? А зачем мне много денег? Потому что я хочу купить та-та-та-та-та-та-та. А зачем тебе та-та-та-та-та-та-та? И пошла такая цепочка. В конце концов, если вы сами себе зададите такие вопросы, в конце концов вы придете к... Цепочка может быть довольно длинная. То есть вы сами себе отвечаете, сами себе ставите вопрос, сами себе на него отвечаете. В результате этой длинной цепочки у вас выстроится какая-то серия ответов, и в конце концов вы скажете, а зачем реально? А я не знаю зачем. Вот просто мне так хочется, и все. И на самом деле вот это хочется, и все, это есть наши глубинные мотивы, которые заставляют нас вот чего-то в этой жизни совершать, и то, что нам реально хочется. Просто докопаться до них с первого взгляда непросто. Нужно немножечко покопаться в себе, приложить какие-то усилия. И вот когда цель сформирована, да, а все остальные, как мы говорим, уже средства, да, они там прозвучали, деньги нужны для этого, это нужно для этого, это нужно для этого, тогда мы начинаем смотреть, а нужна ли мне для выполнения этой цели иммиграция? Может, она вообще не нужна, может быть, все мои поставленные цели распрекрасно реализуются в том месте, где я сейчас живу. Опа, нет, какая-то цель, вот у меня есть такая заветная цель, я ее не могу здесь реализовать. Ну хорошо, а где я ее могу реализовать? Ну хорошо, я поеду в соседний поселок, в соседний районный центр, в соседний город, который покрупнее, и там я смогу реализовать эту цель. Становится совершенно ясно, куда нужно двигаться. Нет, эту цель, пожалуй, я и там не реализую. А поеду-ка я в Москву, там больше возможностей, и реализую я свою цель там. Да, пожалуй, в Москве возможно. Опа, все, остановили, значит, надо переезжать в Москву и, соответственно, выстраивается некоторый план действий. Или второй вариант, нет, эту цель в Москве, пожалуй, тоже не реализовать. Хорошо, а куда мне поехать еще дальше, если речь идет уже о миграции, да? То есть мы начали с целей, мы начали с того, что нам вот по жизни вот так хочется, просто от того, что мы такие, какие мы есть. И мы пришли к тому, что да, без эмиграции нам не обойтись. Но если над нами сильно не капает, и вот есть какая-то обломовская мечта, а не поехать ли нам в другой город, а не поехать ли нам в другую страну, и, может быть, для этого стоит изучить языки, то тогда, понимаете, вот нет мотивации, нет внутренней потребности реализовать этот мечтательный порыв, потому что непонятно зачем. А мы, люди, мы вообще-то ленивые существа, и не только люди, да и животные тоже. И если, может, чего-то не делает, то мы и не делаем. Очень редко можно встретить человека, который безо всяких особых нужд будет что-то такое делать. Вот у нас в Москве были приятели, и они такие были очень интеллектуальные люди, и значит, там супруг все время изучал иностранные языки. Вот у него была внутренняя потребность такая. Оно ему было нужно незачем, поэтому у него была сама цель изучить иностранные языки. И он изучал какое-то количество и дошел даже, по-моему, китайского, японского и так далее. Это тоже может быть цель, но она идет изнутри. Он не делал это ни ради денег, ни ради того, чтобы получить продвижение по службе. То есть изучение языка у него являлось целью, а не средством. Хочу обратить ваше внимание, что когда иммиграция является целью, это неправильная цель, потому что очень многие люди, приезжая, у нас на даче бывает много людей, которые приезжают, и они говорят, ну вот, сбылась моя мечта, я уже в Америке. И дальше что? И люди ходят потерянные, потому что они достигли одной цели, а у них нету дальше, ради чего им нужно было достижение этой цели, и что им нужно делать дальше с этой целью. У них нет ответа на этот вопрос, и они немножко теряются, да? Но другое дело, что можно поставить следующие цели, можно там и так далее, но оно должно согласовываться с вашими внутренними потребностями в первую очередь, да? Для того, чтобы успешно реализоваться. Поэтому это вот первая часть этого вопроса. Как только вы сформулируете правильно цели, у вас выстроится ряд возможностей, где ряд средств, где и как эти цели можно реализовать. Сразу станет ясно, нужно ли учить иностранный язык или не нужно, нужно ли переезжать куда-то или не нужно, а если переезжать, то в какую страну и так далее, и что вы будете там делать для реализации своих целей. Поэтому это первая часть вопроса. Теперь вторая часть вопроса. Проблема в том, что без конца, из месяца в месяц, из года в год перебирается множество вариантов. И в конце концов никакое решение так и не принимается, и ничего не меняется. Да, друзья, мы, конечно, ленивы по жизни. Если вы посмотрите, и это не только свойственно людям, это свойственно животным тоже. Если вы посмотрите на льва голодного и на льва сытого, это будет два разных льва. Лев сытый, он может быть настолько даже благостный, что к нему можно будет подойти и потрепать его по холке. А голодный лев оторвет руку и не подавится, не поморщится, сожрет все, потому что он голодный. Поэтому для того, чтобы решение все-таки, вот эти цели, которые у нас глубинно где-то сидят, должно быть ощущение, вот я бы так сформулировала, что должно быть два пункта. То есть два пункта заставляют нас по жизни суетиться и чего-то добиваться и к чему-то стремиться. Причем не поймите их буквально, да, это такое более обобщенное понятие. Первый пункт – это голод, да? Не голод, когда нам есть хочется, хотя и это тоже является составной частью голода, когда нам хочется кушать, мы идем и себе делаем еду. А голод персональный. Вот у кого-то может быть голод в изучении языков, ему хочется изучать языки. У кого-то может быть голод, он хочет просто накапливать деньги. Вот он не знает, как их потратить, но ему нравится сам процесс накопления. Это может быть голод какой-то такой финансовый. А может быть голод в отношениях. Очень серьезный голод. Найти близких друзей, найти близкого партнера, близкого человека и так далее. То есть голод – это более широкое понятие, которое заставляет нас двигаться и что-то делать, потому что оно зудит и свербит, и уже чувствуешь себя некомфортно. А мы стремимся к состоянию комфортности, да? И потому что лежать на диване хорошо, когда тебе ничего нигде не болит, на этом диване, и тебе приятно, комфортно, тепло и удобно. А если тебе при этом очень хочется кушать, то волей-неволей с этого дивана сползешь кое-как. И второе чувство – это чувство страха. Да? Если мы начинаем бояться, бояться за своих близких, бояться за свою жизнь, бояться за своих детей, это тоже является достаточно побудительным мотивом для того, чтобы сползти с дивана и что-то такое начать делать. Поэтому вот эти два пункта, да, когда вы определитесь с целями, да, следующая задача, нужно определиться с тем, насколько вам близки вот эти вот цели, насколько они вас беспокоят, насколько вы хотите их разрешения. Я вас уверяю, уже просто от того, что вы составили список целей, уже просто от того, что вы прикинули что-то для себя такое, подумали на эту тему, подумали, насколько эти цели для вас важны в жизни, можете ли вы спокойно жить вот сегодняшней жизнью, при том, что эти цели постепенно в вашей жизни и реализуются, и в общем-то ничего не нужно делать для этого, да? И тогда не нужно решать каких-то еще дополнительных задач, потому что мы, как живые существа, мы стремимся добиваться чего-то с наименьшими усилиями. Наименьшими усилиями. И поэтому, будучи довольными и сытыми жизнью, мы, собственно говоря, никуда и не стремимся. Помимо всего, что я сейчас сказала, есть еще один нюанс. И это уже индивидуальная особенность людей. Мы можем по жизни быть очень энергичными, очень такими подтянутыми и собранными, но есть такое понятие прокрастинации. Прокрастинация – это когда вот мы понимаем вроде, что надо бы чего-то делать, но вот как-то вот именно это дело мы откладываем в силу разных обстоятельств. У нас находится куча обстоятельств. Я еще не готов, я вот как только так сразу. Это, знаете, из той серии, вот пока гром не грянет, мужик не перекрестится, да? Некоторые ждут вот такого, у нас на канале люди называют это волшебным пенделем, да? То есть вдруг так раз, и все, и побежали, понеслись. Так вот, пока вот это вот не грянет, человек ему свойственно откладывать, откладывать, откладывать. И в особенности это характерно для коричневого вектора, который замечательный вектор по многим своим параметрам, но все-таки он очень тяжело вступает. Вот ему очень тяжело именно начать. Вроде бы ему уже все ясно, он уже все проанализировал, и цели составлены, и средства перечислены. Он все знает, что ему делать по шагам буквально. Но вот как-то вот в этот момент он не может встать и начать что-то делать. Поэтому вот я так перечислила вкратце, да, вот этот вот вопрос, тут очень получилось у нас сразу три нюанса, да, в одном вопросе, хотя казалось бы, что этот вопрос такой простой и это самое легко решаемый. Но тем не менее, если вы задумываетесь, то вы никакой разницы между приготовлением ужином и собственной жизнью не заметите. Что бы я сказала, когда мы формулируем цели, очень важно придерживаться некоторых формальных правил. Очень важно не перечислять в целях, чего вы не хотите. Потому что Вселенная, она так устроена, каким-то образом все умные люди пишут, что она частичку не отбрасывает, и получается, что вы хотите всяких себе проблем на свою голову, если отбросить частичку не, чего вы не хотите. Поэтому формулировать цели нужно исключительно в позитивном ключе, сформулировать для себя, чего же вы все-таки хотите. А поскольку это сформулировать нелегко, то я бы вам предложила, ну, буквально какие-то подразделы, что ли, которые немножко позволяют сфокусироваться. Допустим, ваши цели, которые касаются лично вас. Вот лично вас они касаются, допустим, чего я хочу от жизни. Я хочу быть любимым, быть красивым, быть здоровым, быть умным, карьерным, рост и так далее, и так далее, и так далее. Я хочу иметь семью, да? Это первый пункт. Вот прям перечислите все, что вы хотите лично для себя. Второе – это отношения с другими людьми. Это тоже очень важно для наших целей, потому что эти отношения с другими людьми, они определяют вообще-то наш конечный результат в смысле целеполагания. И другие люди – это в первую очередь наши родственники, и наша семья, и наши друзья, и сослуживцы по работе. Чего вы хотите добиться в отношениях с другими людьми? И третий параметр – это я и общество. Вот чего бы вам хотелось такого в жизни идеального? А дальше уже соизмеряйте вот эти цели с реальностью. Можете ли вы это реализовать здесь или не здесь. Тогда станет понятно, куда вам двигаться и, собственно говоря, в какой последовательности вам все это делать. Ну хорошо, друзья, вот тут у нас, наверное, сейчас уже появились какие-то записи. Сейчас мы пойдем по вопросам. Здравствуйте, здравствуйте. Цель-то есть, нет денег. Так вот, я и говорю о том, что деньги – это средство для достижения цели. Если у вас правильно сформулирована цель, да, то у вас возникнут пути для того, чтобы использовать эти средства для того, чтобы зарабатывать деньги. Потому что нет денег на что? На цель? Ну, их нет денег, но значит они придут, а если есть цель. Добрый вечер, здравствуйте. Та-та-та. Почему брат Михаил не появляется на канале? Ну, потому что брат Михаил совершенно не публичный человек. Он и перед нами редко появляется. Ну, почему ему нужно появляться? Привет из Перми, привет из Севастополя, из Анапы отпуск, Камчатка на связи. Утро, я голодный. Ну, как я вас понимаю? Вот, видите как? И попробуйте не поесть. Вот что станет с вашим настроением и так далее. И главное, совершенно четко сформулировать. Я голодный. И это очень правильно. Как не переносить на себя болезни, проблемы родных людей? Ну, во-первых, не визуализировать картинку, что вы болеете. Это в первую очередь. Дело в том, что да, когда близкие люди болеют, энергетически мы все связаны, в общем-то, вы как-то на себя берете часть болезни, вы инстинктивно пытаетесь помочь, и, может быть, где-то берете на себя. Я думаю, что тут очень важно понимание, да, раз вы задаете этот вопрос, значит, уже у вас есть некоторое понимание этого вопроса, вот, но просто вот отделять себя от болезни, вот это я, да, вот это болезнь, и я на себя ее не беру, потому что иначе, да, я знаю очень много случаев, когда в семье заболевал человек, там была семья, мама и дочь уже взрослые, да, и когда мама не стала, дочери тоже не стала, то есть это вот человек на себя склонен брать. Как вы относитесь к Homeowner Association при покупке Single Family House? Стоит ли брать дом в таком районе или лучше избегать этой организации, какие за и против? Я лично их терпеть не могу. Плюсы с Homeowner Association связаны с тем, что они все-таки берут на себя расходы, связанные там, с уборкой территории перед вашим домом. Но это такая мелочь по сравнению с тем, сколько головной боли вы имеете. Потому что вам каждый шаг и каждый пук нужно с ними согласовывать. И вплоть до того, что если это даже отдельно стоящий дом, вам нужно согласовывать с ними, в какие цвета красить свой дом. Вы ничего не можете, если вы оставляете там помойную корзину на лишний день, они тут же вас штрафуют. В общем, мы столкнулись с этим, и, конечно, очень много от них головной боли, но они держат вот весь этот вот neighborhood, да, весь район, они держат в красивом состоянии за счет того, что они все время всех наказывают, и люди уже боятся и ходят по струнке. Но я вольный художник и люблю вот лично для себя, я не люблю вот эти вот ассоциации, люблю, чтобы у меня была полная свобода действий на моем участке, на отдельно взятом участке. Мне сколько лет? Мне столько лет, вот как я выгляжу, столько мне и лет. Подскажите, пожалуйста, можно ли где-то найти вашу книгу на русском языке? Вот ссылка так. Знаете что, друзья, я писала на английском, ее нету в переводе на русский. Ее просто нету. А сейчас уже садиться переписывать, это уже вчерашний день, мне просто неинтересно. Поэтому вы можете Google Транслейтером ее перевести, там всего страниц 50, это не так много, но поймете вы, о чем речь идет. Хотя реалити, наверное, в России и здесь, они, наверное, немножко другие. Все-таки оно было написано под строительство здесь. Всем привет. Я автор вопроса из Питера. Пройденный этап. Позади многолетнее изучение английского, предполагаемая миграция в Штаты или Канаду, изучение французского, франкоязычная Канада. Ну, Наталья, вот когда вы скажете себе, для чего вам это нужно, вам сразу станет намного легче жить, потому что вот эти страны даже, которые вы здесь называете, какие-то вещи реализуются где-то проще, где-то сложнее, да? Предполагаемая миграция. Ответьте на вопрос, зачем вам нужно переезжать? Вот это самый главный вопрос. Много раз порывалось кинуться на финский или шведский, а не под боком. Можно двинуть туда. Казалось бы, определиться со стороны, двигай поездом, но тут выбор проблем. Так поэтому выбор не получается, что вы не знаете, зачем вам. Допустим, что конкретно вы сумеете реализовать в Финляндии или в Швеции, финский или шведский, да? По сравнению с тем, чего вы не можете реализовать там, где вы живете, вот в Питере, например, да? Или что вы можете реализовать в Канаде, такого, чего вы не можете реализовать в Финляндии и Швеции. Вы когда сформулируете, там станет понятно. Другое дело, что может оказаться, например, что для того, чтобы выехать, ну, я условно говоря, я не знаю этих нюансов, а для того, чтобы выехать в Канаду, вам нужно сначала по каким-то причинам эмигрировать там в Финляндию, да? И тогда это средство, это не цель. Но когда вы видите общий путь, весь путь, то вам намного легче принять решение. Потому что, вот, понимаете, средства без цели, они не дееспособны. Поэтому вы не можете с места двинуться, что у вас нет двигающей цели, которая вас будет толкать. Делаю вывод, иммиграция для меня не цель, а средство. Конечно, ну и прокрастинация, все мое, с коричневым вектором все прекрасно. Ну, я очень рада, что я ответила. На самом деле, мне этот вопрос очень понравился. Вот, именно потому, что он вроде бы звучит под сравнение с курицей, там, что курица или говядина, но на самом деле это одно и то же. Когда вы скажете, а вот я больше люблю курицу или я больше люблю говядину, просто потому что она мне больше нравится, у вас нет больше выбора. Понимаете? То есть вам совершенно ясно, что делать. То есть если я могла вам помочь чем-то, я очень рада. Так, добрый вечер. Я хотела бы узнать ваше мнение о фиолетовом векторе. Я никак не могу найти положительные свойства этого вектора. Какой-то эгоистичный манипулятор выходит все время. Вот я чувствую, Олег, вы понимаете как? Вы нашли негативные черты, потому что у вас этот вектор не принят. На самом деле это очень хороший вектор, который помогает выживать и по жизни двигаться в правильном направлении. Когда вы для себя не можете сформулировать, почему вам хочется пойти в эту сторону, а не в эту сторону. Вот просто хочется и все. Вы идете в эту сторону, а там случаются какие-то катаклизмы, и падает самолет или случается авария. А у вас работала интуиция. Понимаете, поэтому у вас, очевидно, есть задатки этого вектора неплохие. Поэтому если вы увидите вот это все немножко в таком свете, что очень многие люди вообще, полагаясь на интуицию, живут. Вот я смотрю на их вектора, и у них очень много непринятых векторов, они исключительно по жизни, вы знаете, это называется держать хвост, это как это хвост или нос по ветру, да? Хвост пистолетом, нос по ветру. Они интуитивно, совершенно не понимая, почему они так себя ведут и не формулируя этого, но всегда принимают правильные решения, хорошо вписываются в коллективы и так далее, и так далее. Насчет манипуляторства я вам так скажу, что вообще любое взаимоотношение людей, подспудное иногда, оно имеет это самое, в основе свои элементы манипулятивности. Без этого невозможно. То есть если родители говорят ребенку, там, иди помой руки, да, то они манипулируют, чтобы он приучился мыть руки, ничего плохого в этом нет. То есть если это делается с добрыми намерениями, с положительным как бы таким коэффициентом, то тогда в этом ничего плохого нет. Если вы преследуете какие-то негативные мысли и хотите извлечь из этого выгоду, то тогда, конечно, это в нашей системе координат, в обществе и так далее, это нехорошо. Поэтому я лично считаю, что это очень хороший вектор, и, в общем-то, я очень радуюсь, когда у людей он принят, и, в общем, все хорошо. Живу в Польше 2 года, хочу двигаться на запад. Жена не хочет. Что делать? Пускать корни в Польше или бороться с женой? Ну, смотрите, опять же, это из той же самой оперы. А скажите, зачем вам уезжать из Польши? Что вас там, опять, не хочу говорить, не устраивает? Потому что не устраивает – это неправильный термин. Чего вам хочется большего, того, чего нет в Польше? Если вы сформулируете это все правильно вместе со своей супругой, то тогда решится вопрос ваш обоюдный. Не надо ни спорить с супругой, ни это самое, говорить, все, я обречен. Осознанное решение должно быть. Это, в общем-то, известный механизм. Нужно поставить цель, но ну, себя заглянуть, да? Не все умеют себя заглядывать. В этом смысле, кстати, фиолетовый вектор очень хорош. Он так интуитивно чувствует. Он не знает, почему так, но вот его тянет туда, и все. Что бы вы порекомендовали для принятия фиолетового вектора? Ну, вот я уже сказала, да, то есть фиолетовый вектор, на самом деле, вообще все вектора хорошие, понимаете? Нету векторов плохих. У них есть негативные качества и позитивные качества. И когда вектор принят, и с ним все в порядке, то на поверхность выходят его позитивные качества. Вот чтобы вы знали, например, фиолетовый вектор, это интуитивный соратник, например, главы какой-то компании, да, который, потому что у нас красный человек, руководитель компании, который идет вперед, и красный порой и не замечает всяких маленьких нюансов и обстоятельств, он просто идет вперед и все. Но где-то там можно впереди набить шишки, и, конечно, у него первый советник должен быть, безусловно, обонятельный, который скажет, ты знаешь, что, вот чувствую я, вот не ходи туда, вот какие-то вот веяния такие, вот не делай этого. И компания остается на плаву. То есть это очень важные люди в коллективе и всюду. Без таких людей, а как бы все так как бы наступали на одни и те же грабли бесконечно. Спасибо. Снова очень интересно, прямо в тему. Почему население Канады такое маленькое по сравнению с США? Уровень жизни почти ничем не отличается. Ну, во-первых, конечно же, уровень жизни отличается. А в Канаде уровень жизни ниже. Безусловно. Почему население меньше? Дело в том, что там какие-то неосвоенные территории, там горы посередине, климатически тоже, опять же, не совсем такое место-то легкое, да? Там есть где очень, места, где очень холодно, и ветра холодные, и так далее. Но маленькое. Вот такое у них сложилось исторически население. А уровень жизни отличается, конечно. Там принято очень много таких социалистических регуляций, которые немножко блокируют вот сверху это вот развитие экономики и не позволяют людям жить больше. Там такая система налогов, что если ты начинаешь зарабатывать больше чем, там чего-то, ну, когда-то это было там 60 тысяч в год, система начинает тебя так давить налогами, что как бы оно теряет смысл зарабатывать больше. То есть ты вроде бы работаешь там в 10 раз больше, а получаешь там на какой-то мизерный процент больше денег. Поэтому вот так вот. А есть ли в США подработка для репетитора по русскому языку для начальной школы? А вы знаете, что здесь очень много воскресных школ, и, наверное, в них востребованы преподаватели русского языка. Я не могу сказать, что это массово, потому что все равно в масштабах всей страны это русскоязычное население не такое большое. Но в местах скопления русскоязычного населения, безусловно, такая потребность есть. И вот моя внучка ходит в воскресную школу и поддерживает язык, они там стишки какие-то учат, что-то учатся писать, потому что она свободно говорит по-русски, но у нее лексика ограничена, потому что все, что она читает по-английски. И, конечно, вот эта вот дополнительная школа, она дает возможность ей вот и почитать что-то, потому что она до школы умела читать по-русски. Пошла в школу и прекратила полностью читать, перестала. А там их заставляют стишки читать, какие-то рассказики пересказывать, изложения писать. То есть какая-то рыночек какой-то есть, да? Нельзя сказать, что он такой же большой, как рынок IT, например, да? Но какой-то рыночек есть, и тогда нужно, если вы уже считаете, что вы поставили себе цель и как средство вы собираетесь приехать, то ориентируйтесь на те места, где большое количество русскоязычного населения. По-моему, нет идеальной страны. Прежде чем куда-то ехать, нужно изучить плюсы и минусы страны. Важно снять розовые очки и подходить к ситуации с холодной головой. Как вы думаете? Я абсолютно согласна. То есть подписываюсь на 200%. Дело в том, что, знаете, говорят, хорошо там, где нас нет. А там, где мы есть, всегда мы найдем свои какие-то нюансы. Очень смешная была встреча, я не знаю, Михаил, наверное, вы видели ее записанной, когда мы на даче ходим там на поле собирать клубнику, и у нас там есть приятель, который руководит вот этим всем учреждением, и когда мы только видели, он говорит, «Хай, Майкл, так что?» Говорит, «Куда мы в следующую страну переедем?» Имея в виду, что сейчас наша ситуация вот в нашем руководстве страны не самая лучшая. Вот. Но получается такая история, что при всех недостатках, которые здесь есть и которые мы видим, не нужно их, конечно, фетишизировать и считать, что это непреодолимые недостатки, но все же, пожалуй, такого же качества жизни в другой стране мы бы, наверное, бы и не нашли. Поэтому, да, конечно, нужно все изучить, нужно все взвесить. Если у вас есть цель, то вы ищите адекватные средства для реализации цели. А что значит принять все векторы? Все должны стремиться к 100%. Есть же основные векторы, которые по рождению идут, разве их не нужно принять в первую очередь? Спасибо. Ну, смотрите, Полина, дело в том, что значит все принять. Жизнь-то большая. Вы можете себе выстроить план принятия векторов. Вы можете в первую очередь принять те, которые у вас наиболее-менее приняты, которые у вас менее приняты. Вы можете начать с тех, которые хорошо приняты, чтобы усилить их, и это даст вам еще какой-то стимул. А в чем проблема непринятых векторов? Вот люди этого не понимают. Почему важно все-таки их принимать? Потому что я это наблюдала неоднократно. Мы в школе, у нас тестировали людей на протяжении 1,5 лет. И получается такая история. Если ты видишь, что у человека много непринятых векторов, то пока все хорошо, замечательно с ним общаться, все замечательно, он все делает, все отлично. Но как только случается стрессовая ситуация, то в этой стрессовой ситуации непринятые вектора начинают лезть из всех щелей со всеми своими недостатками. Понимаете? То есть, вот вы читаете по книжке, вы смотрите, там написано отдельно хорошие черты всех векторов и нехорошие черты. Так вот, в состоянии стресса из людей начинают переть вот эти вот все негативные черты. Поэтому, если у нас все принято, это значит, что мы хорошо держим стресс. А сегодня представить нашу жизнь без стресса практически невозможно. Стресс есть везде. И, конечно, нам трудно его держать, но нам приходится его держать. Поэтому чем более вы сбалансированы, чем более у вас вектора приняты, то тем легче вам переносить стресс. Я бы так сказала. Что вы можете сказать про Новую Зеландию и Австралию? Как отличается уровень жизни по сравнению с США? Я думаю, что США, конечно, самый высокий уровень жизни, но я очень много слышала хорошего про Австралию. Немножко говорят, что там скучно и по-деревенски. Сами мы там не были, уже больно перелет далекий, по-моему, от нас 22 часа лета туда. А что касается Новой Зеландии, то там вот люди, которые ездили на экскурсию, говорят, что там, ну, как-то, ну, уж очень по-деревенски. То есть, если в Австралии по-деревенски, ну, еще как с этим можно жить, там все-таки есть большие города, то в Новой Зеландии, ну, уж совсем деревня-деревня. И плюс, вот с моей точки зрения, недостаточно, они уж очень далеко отовсюду находятся. А для нас это проблема, так далеко летать. Для них, наверное, это тоже проблема. Но с другой стороны, а почему все должны жить обязательно в столицах? Опять же, примерьте на себя. Может быть, вас такой тихий и более спокойный уклад жизни вполне себе устроит. Там тоже есть крупные города, там тоже жизнь кипит, и люди там себе вполне себя нормально чувствуют. Почему нет? Использование обычных фильтров для воды из магазина приемлемо, есть ли ощутимая разница? Значит, фильтры для воды, они обычно угольные, и они убирают хлорку, убирают там какие-то мелкие частицы. И почему? Это вполне себе приличные фильтры. Ничего плохого я в них не вижу, но мы пользуемся никеновскими фильтрами, но уже тоже пора их менять, наверное. Они делают немножко больше, но это больше незначительно. То есть я бы не пренебрегала обычными фильтрами. Единственное, что не делают обычные фильтры по сравнению с теми, которыми мы пользуемся, они не структурируют воду. А жизнь показывает, вот говорят, нужно пить 2 литра жидкости. Я чувствую, вот с знакомыми говорят, разговариваю, они говорят, мы не можем пить так много воды в день, это очень много, это просто не лезет эта вода. В частности, то, почему она не лезет, потому что она не структурирована. Структурированная вода при том же самом химическом составе, то есть вы можете взять отфильтрованную воду из фильтра, взять биполярный магнит, то есть и плюс, чтобы был и минус, поставить стакан на плюс с минусом, и вода в стакане структурируется, после этого вы пьете эту воду, вы чувствуете, что она другая. Химически она та же самая, а физически она другая, потому что молекулы воды, слипшиеся вместе, которые образуют кластеры, по размеру большие, чем наши, например, клетки крови, создают ощущение того, что эта вода жесткая. Вот ее заглатываешь, когда глотаешь воду из бутылки пластмассовой, так большой глоток делаешь, чувствуешь прям, как этот глоток проходит вот по пищеводу. Он жесткий, он сразу так вот пуль проходит. А когда пьешь мягкую воду, она сочится, ее вообще не чувствуешь. Ее пьешь просто, и она мягкая очень. Поэтому нам ничего не мешает воду после фильтров ставить на магниты, и она будет структурироваться. Структурировать воду можно разными способами. Мы очень много разного пробовали, вплоть до музыки. И вода, структурированная, например, одной музыкой, отличается от воды, структурированной другой музыкой. Вот. Поэтому не обязательно магниты, но магниты самые простые. Поставил на магниты, все. Можно энергетикой своей структурировать, тоже эффект получается. Есть желание, есть мания, но нет английского языка, нет друзей в США, как быть? Максим, есть желание, есть мания. Это, но нет английского языка, нет друзей в США, как быть? А вы уже в США или вы еще не в США? И у вас какая цель, если вы хотите сюда приехать? Есть желание, желание чего? Переехать или уже вы здесь? Нет. Друзей в США, я вам скажу так, что проблема вообще дружбы, я уже на эту тему разговаривала много раз, очень серьезная проблема, в особенности в эмиграции, потому что вы лишаетесь друзей, с которыми росли вместе, и с которыми у вас были общие интересы просто по определению, просто потому что вы вместе растете, у вас общие проблемы, вы ходите в одну школу, у вас одинаковые учителя, одинаковые домашние задания, и весь ваш жизненный опыт, он у вас одинаковый. И с этими друзьями им не нужно много объяснять, у вас одинаковый взгляд на какие-то очень многие вещи, то есть вы понимаете друг друга с полуслова, и это очень ценно. Когда вы попадаете в эмиграцию, вы попадаете в круг людей, даже если они русскоязычные, совершенно с разных частей страны, страна-то большая, у них их детские впечатления совершенно могут с вашими не совпадать, они могут быть выходцы из совершенно другой социальной среды. Поэтому в эмиграции проблема нахождения друзей отдельная проблема. Я считаю, что сегодня это очень классно, что есть всякие социальные нетворке, и в них можно находить друзей, потом переходить на индивидуальное общение, ездить в гости и так далее, и так далее, и так далее. Но первичное вот это нащупывание друзей может происходить виртуально. Значит, если вы еще не приехали, вы можете в социальных сетях, у нас вот в нашей группе сегодня, там уже последние 2 дня какое-то чудовищное оживление навстречу судьбе. Большое оживление, там женщины, мужчины, все, которые желают познакомиться и завести там себе знакомых, друзей именно с целью переехать в другую страну. И многие, вот мне писали уже в индивидуальных сообщениях, что кто-то друг с другом нашел какой-то контакт и перешли в индивидуальное общение, и там обмениваются, и что-то такое обсуждают, планы какие-то, это уравновешивают свои взгляды, какие-то притертости свои вот нивелируют друг с другом. Поэтому я считаю, что это очень хорошо. Приходите в группу, у нас там мужчин маловато, только следуйте правилам, потому что сегодня пришло очень много народу, и вчера, которые начали оставлять устные сообщения. И остальная часть группы, которая там тусуется несколько дней, сказали, нам это неудобно. И несмотря на то, что это очень современно и очень прогрессивно, и флаг вам в руки, в нашем общественном чате нам неудобно пользоваться устными сообщениями, потому что когда начинаешь прослушивать, курсор бежит только по устным сообщениям, а все письменные пропускает. И остается вообще ерунда какая-то, и женщины не могут слушать, у них маленькие дети и так далее. Поэтому приходите в группу, следуйте, пожалуйста, правилам. Иначе там уже есть администраторы, вас будут просто банить. А так, пожалуйста, приходите, знакомьтесь. Для этого и была создана эта платформа. Как вы считаете, если у меня есть конкретные цели, но периодически в жизни возникают большие препятствия, что-то откладывается, не удается делать так, как я хочу, хотя прикладываю все усилия. Вы знаете что? Вот надо бы цели пересмотреть. Дело в том, что жизнь нам помогает справляться с нашими целями, когда они хорошие, сформулированы гармонично. Если у вас все время получаются какие-то препятствия непреодолимые, это значит, что что-то не так с вашими целями. Вы их формулируете не так или что-то тут вот не так. То есть я бы пересмотрела цели, уже учитывая, вы говорите, все время периодически возникают большие препятствия. Пересмотреть, какого плана препятствия, почему они мешают реализации этих целей, может быть, цели переформулировать. Потому что наша Вселенная, она нам помогает. Вы понимаете, как? Это фантастика. Но вот то, что задумано, и в правильном ритме, с правильной энергетикой, оно осуществляется само по себе. Сейчас возьму. Я отвечу быстренько. Не могу говорить, у меня стрим. Вот, так что посмотрите на свои цели, пересмотрите. В принципе, больших обстоятельствах вот возникают препятствия, когда нам нужно что-то переосмыслить. Это не случайные флажки. Они возникают, если вы все время натыкаетесь на одни и те же обстоятельства, это может быть какой-то указатель на то, что вам нужно что-то поменять в цели, и тогда оно пройдет мимо этих обстоятельств. Как вы считаете, если у меня есть конкретные цели? А, да, это уже мы прошли. Так. Да, в стрессе всякое случается. Конечно, конечно. Посмотрела видео с вашей внучкой. Вопросы, которые она задавала вам по поводу возврата финансовых вложений, навели меня на мысль, что в таком юном возрасте либо в школе, либо родители. Так, а что? Либо в школе, либо родители. А, прививают финансовую грамотность. Так ли это? Ну, понимаете как? Безусловно, а как без этого обойтись? То есть, если ребенок говорит, там, я хочу это, а это стоит каких-то денег, да, то родители говорят, что вот на это сейчас, например, денег нету. И вот Саша, она у нас такая вот, такая прям сияющая, такая открытая душа, она копит деньги, она сдает бутылки, она там собирает какие-то копеечки, которые валяются, вываливаются из брюк и так далее. И она хочет Наташе купить какой-то необыкновенный конструктор. Причем, опять же, цель ничто, да, в данном случае, мое такое мнение, да, что Наташе ей не нужен такой большой конструктор, он стоит несколько тысяч, там, все такое. Он ей не нужен, но Саша хочет одарить весь мир, то есть вот она, может быть, немножко подрастет и будет ставить более какие-то разумные какие-то цели. Но в данном случае она копит деньги для того, чтобы сделать сестре свои приятные, вот скажем так. Ну, без этого невозможно, важно только, чтобы родители эти темы не упускали, да, а использовали возможность пообщаться с ребенком на тему денег, потому что подрастающий человечек, он должен понимать, откуда деньги берутся, и желательно его приучать к зарабатыванию денег с малых лет. Вот я помню моей дочке, когда было 10 лет, у нас недалеко от дома открылся пункт приема стеклотары. А я ужасно не любила относить эту стеклотару, потому что было непонятно, когда они работают, они вечно были закрыты. В общем, дома накапливались бутылки и банки, и мы старались их, потому что хранить было негде, старались вообще не покупать все в банках и бутылках. Вот она на себя взяла обязанность относить регулярно все эти банки и бутылки, а, соответственно, деньги – это были уже ее заработанные деньги. И нам стало легче, и у нее было ощущение, что у нее есть заработанные деньги, и это было очень правильно. Я считаю, что это очень хорошо. Детей надо приучать распоряжаться деньгами. Так. Что вы покупаете к чаю с учетом того, что он в диете? Если вы едите арахисовую пасту, есть же паста без сахара. Вы знаете что? Я не знаю почему, но я вообще не пью ничего, кроме воды. И не потому, что я себе там, например, запрещаю, а просто потому, что я не люблю. А может быть, это где-то у меня установка, что если мне нужно выпить 2 литра воды в день, зачем же я еще буду пить и чай тоже, который не считается как жидкость, а просто какое-то наполнение чего-то. Поэтому лично я ничего, кроме чая, не пью, и, соответственно, к чаю ничего не покупаю. Живу в Польше, все устраивает, климат, люди, менталитет, но есть огромный минус, как и во всех европейских странах. После 50 я уже буду никому не нужен, а мне уже 47, а я еще жить хочу. Вот это серьезный вопрос, но тут смотрите как, ведь финансовое планирование своей пенсии нужно, конечно, заниматься этим вопросом, да, и вы далеко не единственный человек, то есть хорошо, не будет работы, но каким-то образом решаются же эти вещи, да, вот мы сейчас тоже активно занимаемся именно тем, чтобы финансово обеспечить свою старость, то есть если вас все устраивает, может быть, вы найдете какие-то ресурсы для того, чтобы обеспечить свою старость там. Да, я не знаю, какая там обстановка и есть ли для этого какие-то возможности, но если вас все устраивает, а только это, а куда вы еще приедете, и вы будете работать, то какого периода? Если вы приедете в США, ну, в США, допустим, и в 47 вы еще успеете заработать пенсию, но это будет не очень большая пенсия, потому что устроиться надо, пока устроитесь, пока заработаете. Здесь тоже деньги на пенсии не падают с неба. Вот, поэтому вопросы финансового планирования своих вот лет на пенсии – это очень серьезные вопросы. То есть чем бы можно было таким заниматься, чтобы был доход и чтобы можно было найти деньги каким-то образом жить, имея в виду, что уже ты не можешь ходить на работу и выполнять ту работу, которую ты делаешь сейчас. Меня произвело очень грустное впечатление, когда по телевизору здесь в новостях показали, ну, там речь шла о новой реформе пенсионной в России, и показали женщину, она говорит, что мне уже за 50, она работает на стройке, и она штукатурит что-то там или плитку кладет, вот что-то она с таким помазком там ходила по стройке, и она говорит, я уже рассчитывала через пару лет пойти на пенсию, а тут мне говорят, что до 63 лет, и я на такой работе и под солнцем, и в жару не выдержу, я просто не смогу. И вот что я вам хочу сказать, друзья. Здесь, в Америке, вот то, что меня поражает. Люди предпенсионного, пенсионного и за пенсионного возраста, они меняют свое занятие, да? Ну, например, они лицензируются в какой-то области. Кто-то получает лицензии в реал-эстейте, кто-то в финансовом планировании, кто-то в чем-то. То есть, во всяком случае, система образования построена таким образом, что если ты начинаешь думать наперед, а чем я буду потом заниматься, ты можешь получить какую-то лицензию, заниматься какой-то частной практикой. И в основном люди вот предпенсионного возраста, они уже не работают на нанимателя, а они уже где-то что-то part-time. Это не значит, что они будут full-time этим заниматься, там, как ходить на работу. Part-time чуть-чуть будут зарабатывать денег. Вот на наших глазах один человек, это было такое комьюнити таунхауза, да, и этот человек, комьюнити было довольно большое, и этот человек, ему было лет под 80, наверное, у него была лицензия агента по недвижимости, и он продавал недвижимость только внутри вот этого комплекса. То есть все знали, например, что если нужно продать или купить, то нужно к нему обращаться. Он там найдет ключи, он сделает расписание, когда смотреть, когда что, он оформит сделку и все-все-все. Это не была работа full-time. Может быть, он в год делал 1-2 транзакции. Но для его уровня жизни, плюс к тому, что он получал пенсию, это было какое-то подспорье. И здесь вот в Америке очень многие люди именно так и делают. То есть они делают какой-то, это называется supplemental какой-то income небольшой, на который помогает выживать, учитывая, что они получают там бенефиты свои пенсионные. Поэтому вопрос в том, что как свои мозги перестроить немножечко, сказать, а что я могу делать? Может быть, вот, допустим, у кого-то есть какое-то хобби, да, там, не знаю, лобзиком вырезать что-то, и он может делать какие-то поделки и продавать их на интернете. Это я условно говорю просто вот так вот. И много он не продаст, и много денег не заработает, но все-таки этих денег будет достаточно, чтобы в совокупности с пенсией какой-то официальной как-то сводить концы с концами и как-то выживать. Потому что наша способность зарабатывать деньги, она со временем уменьшается, конечно. Конечно, и здоровье уже не то, и уже фокус не тот, и все не то. И надо находить какие-то другие сферы применения своим способностям. А есть ли вектора более чем менее приняты? Процесс этот знал мне около 10 лет, и когда наступила гармония, оглянулась и поняла, что муж тянет меня обратно. Он, наверное, хочет старую меня. Конечно, конечно, хочет. Он хочет старую, он привык, и, скорее всего, его-то вектора и не приняты, и вот они протестуют против всего нового и гармоничного. Конечно, на самом деле это очень типовая ситуация, знаете, когда приезжает семья, ну просто мы таких примеров в школе очень много видим, когда приезжает семья, допустим, жена идет учиться, а муж начинает работать в такси. И вот она выучивается, идет работать в IT-компанию, а там совершенно другая среда, там уже молодые ребята, там другой настрой, так все заводно и динамично. И она мужу говорит, ну хорошо, я уже выучилась, теперь у нас уже есть средства, давай и ты пойди поучись. А он в своем такси уже привык к этой рутине, может уже, он постарше возраста, может уже не может и так далее, и он не хочет, он тянет обратно и говорит, вот нет, не хочу, не хочу. И у них возникает рассогласование вот именно на уровне, вот видите, их существования, и вплоть до того, что мы знаем такие истории, когда люди не могли жить вместе. Жена шла дальше, делала карьеру в IT, а муж так и продолжал водить такси. Такие примеры тоже есть, хотя были и обратные примеры, когда люди из IT в период кризиса, они теряли работу, уходили водить такси, и так и водят по сей день и прекрасно живут. Поэтому тут нет абсолютной истины, и так может быть. Но, конечно, да. Дело в том, что успехи другого человека, они начинают раздражать, если сам не двигаешься куда-то. Вот это очень интересный феномен. Он и в обществе присутствует, да, это элемент статусности. Если кто-то свою статусность повышает, да, то это искусственно получается, что твоя статусность опускается. И то же самое в семье. Конечно, человеку неприятно, но у него есть только один шаг, шанс. Это ему самому двигаться, да, двигаться вперед. Если он сам будет двигаться вперед, тогда будет все в порядке. Интересно, многие американские артисты, певцы говорили, что если Трамп будет президент, то они переедут жить в другие страны. Кто-нибудь покинул? Я не думаю. Я не думаю, что покинули, а куда еще можно поехать? Нет, конечно. Это на уровне ля-ля-тополя. Как называются магниты для структурирования воды на английском? Вы знаете, нету таких магнитов. Вы можете взять самый обыкновенный магнит. У меня когда-то первый магнит был, мой папа работал в мастерской, где они ремонтировали старые микровейвы. Так вот, в этом микровейве, значит, там внутри, если туда разобрать его, там находится вот такого диаметра круглые таким бубликом магниты, очень сильные. Вот. И, соответственно, у него магнитное поле вот так вот идет, да, вокруг этого бублика. Вот. Поэтому можно воду ставить и на такой магнит одной стороны, а потом другой стороны. Любой магнит абсолютно годится для этого. Что знаете об автомобильной сфере обслуживания, автомеханики, автоэлектрики? Я знаю, что они есть, и когда мне нужно чинить машину, то никаких проблем с этим нету. Вот, и чинят. Другое дело, как чинят. Кто-то лучше, кто-то хуже. Но старая же у нас новая машина, с ними особых проблем нету. Но вот если возникает проблема, то тогда, в общем, проблема есть. И не могут починить. Как попасть в вашу группу на встречу судьбе? Значит, в описании к этому видео есть линк. Группа публичная, и вы должны ее попробовать уже найти. Просто в прошлом стриме писали, что не могут в нее логнуться. А она в Телеграме, и есть прямой линк. Ну, послушайте, кто-то логается, у них получается, кто-то нет. И Телеграм запрещен, но группа есть, и она работает. Линк на группу дан в описании к этому видео. И еще вопрос, сколько в среднем требуется лет для отличного разговорного английского, живя в США при желании учиться и совершенствоваться? Понимаете как? Что такое отличный разговорный английский? Дело в том, что когда ребеночек растет и изучает язык во всем его многоплановости, и тем более ходит в школу, то он изучает язык в разных аспектах, да, не применительно никакой конкретной области. Если мы говорим, что взрослый человек приезжает но у него язык не очень хороший, то в первую очередь для получения работы ему нужно специализироваться в какой-то теме. И я по себе знаю, что язык изучается тематически, да? То есть в первую очередь это про разговор про себя, про свои производственные навыки, про свои проекты и так далее, для того, чтобы получить работу. Постепенно к этому стержню начинают присовокупляться другие какие-то вещи о политике, о домашнем хозяйстве, о готовке какого-то блюда, ля-ля-ля, тополя. И в условиях там вашего общения там с другими людьми вот расширяется вот этот вот спектр. И вы довольно себя свободно в нем чувствуете. Вот отличный разговорный нужно смотреть по тому, насколько разнообразно количество слов, которые вы употребляете. Дело в том, что язык, он избыточен очень, и можно разговаривать очень просто, и мы, наверное, никогда уже не научимся разговаривать так, как разговаривают американцы, для которых язык родной. Но свободно понимаем и свободно высказываем свои мысли, с этим проблем нет. Поэтому где критерии отличного разговорного, я не знаю. Если критерий такой, чтобы вы чувствовали себя комфортно, то такое наступит при условиях занятия, оно наступит довольно быстро, если вы еще когда-то его учили раньше, у вас нормальное произношение. Наступает довольно быстро, то есть нужно просто наслушаться, начинаешь уже адекватно понимать, начинаешь адекватно реагировать. И чем дальше, тем лучше. Но поскольку нет критерия, что такое отличный язык, на какой, как отличить один уровень от другого. Нормальный язык приходит очень быстро, в особенности опять, когда нужда заставляет. Для покупки таких простых лекарств, как от головы или отравления, всегда нужен ли рецепт от врача? Рецепт от врача нужен не всегда. Есть лекарства, которые продаются over the counter. Вот вы приходите в аптеку, и там огромное количество лекарств, и обезболивающих, и от головной боли, и от того, от всего пятого, десятого. Но они самые простые. То есть, если вам нужны более серьезные лекарства, да, как антибиотики, антибиотики не продаются так просто в аптеке. Нужен рецепт, значит, нужно пойти к врачу. Иногда можно позвонить в страховую компанию. У них есть уже теперь такой онлайновый сервис. То есть, вы разговариваете с врачом через Skype или какую-то другую их аппликушку, и они вам выписывают рецепт прямо в ту аптеку возле дома, куда вам нужно пойти. То есть вы описываете симптомы, они вам выписывают лекарства, и буквально уже вот такие вот виды услуг у нас есть. Смотрели вы лекции Дмитрия Троцкого? Я вообще даже не знаю, кто это такой Дмитрий Троцкий. Здравствуйте, после Сэнди был ремонт. После Сэнди был ремонт в доме. Временами сырость. Чихи, сопли, проветривание. Зимой хозяйка плохо отапливает. Может, плохо сделали ремонт. Что можно принять по устранению сырости? Что можно предпринять? Ну, топить надо. Топить надо. Плохо, если хозяйка плохо отапливает. Может, плохо сделали ремонт. Скорее всего, дом просто очень старый, если речь идет об Америке, и там нет никакой изоляции, все выдувается. Там сколько ни топи, значит, все уходит, потому что нет изоляции в стенках снаружи. Идут доски, внутри идет шитрок, а в середине пустота, и если холодно, то, конечно, холодно. Но в крайнем случае сменить жилье нужно. Так. На Фейсбуке такую же не хотите создать? Не могу писать, читать с телефона, а веб-версия Телеграм не работает. Вы знаете, если, друзья мои, напишите в комментариях, вот после окончания этого стрима, напишите, чтобы я видела, что есть какое-то достаточно большое число желающих. Я могу создать группу на Фейсбуке, никаких проблем с этим не вижу. Могу создать группу на Фейсбуке, просто не хочется, там уже идет какая-то активность, и там люди, там порядка уже 150 человек, может, даже больше. Как-то будет грустно, если придет 3-4 человека. Но если все за, то я абсолютно не против. Мы как бы за то, чтобы народ общался и делился, и это очень здорово. Как вы выбирали себе человека, который строил вам дом сейчас? Где? Вопрос прошлого стрима, сори. Вы знаете что? Это была, да, это была очень серьезная эпопея, в особенности, когда мы строили новый дом. Это был очень большой проект, новый дом с нуля. И, в общем-то, я подходила очень тщательно. Я тестировала нескольких контракторов, не русскоязычных в том числе. И они мне давали биды, и я с ними разговаривала и возвращалась. У меня была очень подробная спецификация на то, что я хочу получить, да? Это опять возвращаясь к целям. То есть я очень хорошо знала, что я хочу получить в результате. где-то цены были лучше, и уже у меня был китаец один, с которым я собиралась пойти. У него была неплохая цена, не самая низкая, но и не самая высокая. И самое главное, у него качество работы было неплохое. Я была на его стройках и смотрела, как он строит. И все было бы ничего, но в последний момент, когда мы должны были уже подписывать контракт, он вдруг увеличивает сумму этого контракта на 60 тысяч. И когда я к нему прихожу и говорю, послушай, а в чем, собственно, проблема? Он говорит, накладные расходы. Я говорю, почему они вдруг выросли по сравнению со вчерашним днем? Он говорит, ну а что, тебе жалко, что ли? Ну, вот типа такого, какой-то детский разговор. И я испугалась, у меня уже было все на мази, у меня уже было отключено электричество, отключена вода, то есть уже простой дома начался. И вот мне знакомые порекомендовали вот Женю, этого контрактора, с которым мы сейчас тоже строим. И он мне предложил другую схему отношений, совершенно другую, не такую, которая типична здесь для строительства, когда вся стройка оценивается по спецификации, и контрактор тебе дает фиксированную сумму на стоимость этого проекта. А дальше, если у тебя отклонения какие-то внутри проекта, не соответствующие этой спецификации, то он берет деньги за изменение заказа. И уже когда ты в контракте, вот эти деньги за изменение заказа могут быть любые, потому что тебе деваться уже некуда. Захотел кран отсюда сюда переставить, и у тебя дополнительные расходы. Вот. Значит, сама схема вот эта вот с заранее согласованной суммой расходов, она по себе сама по себе неправильная, потому что получается так, что ты подписываешься под какую-то сумму, и контрактор, который хочет быть добрым и лояльным и так далее, он превращается совершенно в тебе из друга, он превращается в тебе во врага. То есть как только контракт подписан, то его деньги – это его деньги, твои деньги – это твои деньги. И его уже не столько интересует качество работы, сколько его интересует получить свою сумму денег. Поэтому в этот момент уже качество работы уходит на второй план, и ты уже начинаешь с ним бодаться и говорить, послушай, но так не делают. Ты же подписался, дело должно быть определенное качество работы, но он хочет сэкономить, и он ставит работника, который, например, не соответствует по квалификации. Я имела очень большую головную боль на предыдущем своем проекте, когда вот так вот подписалась, и, в общем, жизнь показывает, что это неэффективно. Поэтому вот в моей книжке там как раз описана система отношений, по которой мы работаем с моим контрактором. Я считаю, что это спокойно, это надежно, и, в общем, меня это устраивает. Но контрактора, конечно, искать тяжело. И тяжело, надо проверять и ходить к ним на стройку. Потому что у одного контрактора, я помню, я пришла, а там тоже был бейсмент. Мы строили дом с бейсментом, с подвальным помещением. И шли дожди, я пришла к нему на стройку, и у него в нижнем этаже, подвальном, там было колено воды. И он ничего не делал по этому поводу. Ну, типа, как нормально, дожди ж прошли, то есть вот такое отношение, понимаете, это когда вода стоит, там может быть и плесень, там могут быть и бактерии какие-то, и все такое. То есть вот такое отношение меня очень, это самое, не понравилось мне. А Саша у нас, нет, Саша у нас рыбка. Саша у нас рыбка по гороскопу. На работе постоянно коллеги ведут разговоры на высокие темы. Участвовать в этих разговорах все переходит в спор. В наушниках сидеть долго, сложно, не очень люблю. Синий вектор принят не очень. Да, вы знаете, что я тоже не люблю бесполезные споры, в особенности, знаете, как это вот, когда воспоминания мои от молодости, когда люди собирались в гости и на кухне начинали обсуждать, что политические какие-то вещи, я до сих пор этого не выношу просто. Дело в том, что мы имеем слабое влияние на политику, понимаете, поэтому переливать из пустого в порожнее, да еще и спорить на эту тему, это просто невыносимо. То есть, когда друзья начинают спорить, я ухожу или стараюсь перевести разговор на другую тему, но просто этого вынести не могу, это очень для меня тяжело. Но дело не в том, что синий вектор не принят, дело в том, что это очень тяжело выдержать. Я за продуктивные разговоры. Вот люди поговорили о чем-то, да, пришли к какому-то мнению. Тут можно и поспорить, и поменять свою точку зрения, и сделали что-то. То есть это позитивное направление энергии. А если просто перемывать кому-то кости, правительству или кому-то, и ничего ты не можешь делать, ни на что не оказываешь влияния, какой смысл тратить на это время? Воспринимать их как белый шут тоже не всегда получается. Прошу совета. Ну вот я лично ухожу или прошу на эту тему не говорить. Но это с друзьями бывает, не на работе. Да. Александр уже определился с выбором, кем она хочет быть. В 11 лет подростки некоторые уже все знают про свое будущее. Но она не то чтобы сильно пытается определяться, да, у нее, в общем-то, жизнь хорошая. Она так иногда рассуждает, что она, может быть, будет учителем английского языка, но это еще до настоящего самоопределения еще далеко. Сегодня опубликовали результат ДВИ. Я не знаю, что такое. Моя дочка поступила туда учиться. Дочка, к вашему Михаилу, закончила среднюю школу. Поздравить. О, с удовольствием, да. Я не знаю, что такое ДВИ, но в МГУ поступить – это круто. А на какой факультет она поступила? Тоже интересно. Да, здорово. Здорово. Ну, в МГУ всегда было поступить нелегко. Это в июле там экзамен, еще до августа, да. Но я вас поздравляю, Дмитрий, это очень круто. Это очень круто. Я надеюсь, что Московский университет сохранил свой уровень преподавания, и это очень круто. А есть ли смысл надеяться на H1B инженера-строителя с высшим российским образованием? Думаю, что нет. Если речь идет по строительству, то я вообще не знаю, чтобы там кого-то производили по H1B. А дело в том, что, во-первых, сейчас все усложнилось очень, там лотереи, и так не попадешь. Но компания, когда берет человека на H1B, она должна доказать, что она здесь не может найти адекватного специалиста. По строительству здесь специалистов из Мексики хоть отбавляй, и контракторов. И кроме того, если идти на более высокую позицию строительства, то это лицензируемая работа. Инженер-строитель вас не возьмут сразу на проектирование, здесь всюду свои стандарты. То есть надо понимать, что инженер-строитель вы попадаете в абсолютно другую среду, да? И здесь нужно изучать целую кучу местных стандартов, без которых работать просто невозможно. То есть я даже не думаю, что и даже если бы у вас был вид на работу, да, право на работу, что вы бы могли пойти устроиться в какое-то учреждение, которое занимается разработкой, например. Не думаю. А что за магниты? Уже сказала, магниты самые простые. Я люблю магниты очень. Спасибо за эфир. Планируете ли вы продолжать женский клуб с Аленой? Интересно, как складывается ее творческая карьера. Мне очень нравятся ваши душевные интересные беседы. Так с удовольствием, друзья мои. Вот смотрите, это все о том же. Нам сложно очень придумывать для вас темы, чтобы вас развлекать. Я очень люблю, когда вы сами задаете содержательные вопросы. Я очень люблю, когда идут дискуссии под видео. Я очень люблю, когда у человека есть свое мнение, и с этим мнением можно поговорить и что-то такое высказать. Но когда все молчат и нету никаких тем, и мы сами должны стоять на ушах, а мы думаем, а вот это будет интересно или не будет интересно. Понимаете, должен быть все-таки input. Мы делаем, как вы понимаете, эту работу совершенно бескорыстно, нам просто приятно это делать, скажем так, да? Но и с вашей стороны должен быть соответствующий input. И я очень признательна, когда вы в Телеграме задаете интересные вопросы, потому что есть над чем подумать и есть вот чего сказать. Поэтому, если вы хотите, конечно, Алена очень занята сейчас. Она продвигает свою выставку, она рисует картины. Вот, все у нее хорошо, и мы с удовольствием бы продолжили. Опять же, с той частотой, с которой вам интересно. Будут интересные вопросы, мы с удовольствием обсудим их. Да, тут вот кому-то совет, как Телеграм запустить. Мне в Телеграме больше нравится привычнее, ничего личного, все по делу. Ну, пожалуйста, вот это да, это вопрос. Потому что платформу открыть на любой платформе можно группу сделать. А вопрос в том, что тут, там туда люди собрались. Насчет сырости. Может тепло через окна и двери выходить, даже если это не ощущается. Может стоит проверить изоляцию окон и дверей. Я думаю, что если речь идет об Америке, то здесь, в общем-то, окна и двери достаточно изолированы, но вот стенки нет, поэтому смотреть надо. Так, ставила скорость, сильно падает, видео уже не посмотреть. Ну, не знаю, что. Есть ли, на ваш взгляд, шанс получить рабочую визу врачу-стоматологу? Тоже нет, потому что врач-стоматолог – это работа тоже лицензируемая. Сначала нужно получить лицензию здесь, в Америке, а потом уже работать стоматологом. А для того, чтобы получить лицензию, еще они не считают заграничное образование за образование, нужно местное какое-то, какие-то классы какие-то взять и так далее. Как вы относитесь к установке винилов? Говорят, голливудские звезды этим балуются 100 лет своих дней, или зубы при установке сильно обтачивают. Я в свое время спрашивала зубного врача, говорят, что это очень плохо для зубов. Ставить винил очень много действительно устачивается зубы. Здравствуйте, что вы скажете про границу с Мексикой? Имею в виду, что люди ведь едут, и вроде бы получается у них. Вы знаете, я не владею этой темой совсем. Поэтому я знаю, что люди едут, и кто-то там сидит в тюрьме, кого-то выкупают, но сказать, что я большой эксперт в этой теме, не могу и не хочу на себя брать ответственность. Как вам удается так хорошо выглядеть? Так вот, не знаю я. Вот так как-то вот стараемся, питаемся правильно. В рестораны мы не ходим. Вот. А потому что вот сегодня только мы завтракали с Михаилом, и он говорит, боже, как вкусно. Я говорю, совершенно незачем ходить в ресторан, потому что я не чувствую никакого удовлетворения от ресторанной еды. Вот, люблю есть только то, что мы сами готовим. В одном из последних видео вы с Михаилом предложили прислать вопросы, о которых можно по-философски. Куда лучше высылать? Давайте, вот смотрите, вот у меня же есть вот эта группа в Телеграме, не которая «Навстречу судьбе», а которая «Silicon Valley Voice». И вот эта группа специально была создана для обсуждений, для тем, для всего. Давайте туда пишите. Это прямой выход на меня. Я проверяю все время там сообщения, они у меня выскакивают на всех компьютерах. То есть есть прямой контакт. Давайте, вперед. Я вас очень поощряю к этому. Вы сияете, словно солнце, поделитесь секретом молодости. Нужен совет, как получать от жизни удовольствие, если чувствуешь, что не в той стране родился. А, понимаете как? Вот это же мы опять к целям приходим. Если вы чувствуете, что вам не в моготу. Мне в Советском Союзе было не в моготу очень много лет. А, вот просто было не в моготу. Настолько не в моготу, что просто я не знала. А в 90-е годы добавился еще и страх. То есть, с одной стороны, был голод, как я уже сказала, в широком понимании, да, а с другой стороны, был страх, что все вернется и будет совсем не камильфо. И, в общем, мы стали двигаться как-то к чему-то другому. Поэтому, если вы не знаете, как жить дальше, если вам страшно, если у вас это цель, да, то тогда найдутся средства, какие-то одни варианты или другие варианты, но, безусловно, решение какое-то найдется. Цель должна быть адекватна, да, если вот нутро не принимает, то люди, как это говорят, хоть чучелком, хоть тушкой, да, если не получается. А, книжка своя, это вы имеете в виду Лана Бук про систему отношений с контрактором, она не называется Лана Бук, она называется «Как построить дом своей мечты». И там в описании не к этому стриму, тут я делитнула все, а к любому другому видео на канале там есть ссылка на эту книгу. Она бесплатная в PDF-формате, даунлодайте и читайте себе на здоровье, но она на английском языке. Я специально нанимала редактора, я писала по-английски, но нанимала редактора, чтобы он ее прочесал немножко. Ой, спасибо, Андрей Лебедь. Не видел, что вы вам дарили цветы, буду первым. Спасибо, спасибо большое. Вот это хороший подарок. Спасибо. Какие минусы штата Тексас для постоянной жизни? А, минусы штата Тексас. Ну, во-первых, климат там довольно-таки тяжелый, влажный и жаркий летом, и ветреный зимой. А, во-вторых, там в соответствии с климатом там очень много всякой живности в виде комаров, москитов, жуков, пауков, которые заползают в дом, и нет возможности держать открытыми окна вообще никогда, ни днем, ни ночью. Вот у нас мы на ночь, вот сейчас я включила кондиционер, немножко душно было, а на ночь мы все выключаем, открываем окна и спим спокойно, у нас ни комаров, ничего нету. А там какие-то живности заползают в дом, поэтому даже если у вас есть бэкьярд, смысла в нем мало, потому что там нельзя находиться. А кроме того, в Тексасе большой налог на недвижимость, что тоже снижает привлекательность в смысле окупаемости и так далее. То есть вот вы можете купить дом, даже купить его за наличные, если 3% вы платите налог на недвижимость, то это уже мало не покажется, да? И в связи с высоким налогом там растет, конечно, сейчас всюду растет, но, скажем так, не очень быстро. Ой, я вообще не понимаю, что это значит. Елена Бутова, Татьяна Романюк, Firefox и специальное дополнение, расширение для него. Пользуюсь нормально. Зачем вам скорость для телеги? Это уже, ребят, если вы хотите где-то офтопик общаться, не засоряйте этот самый экран. Я же не это самое, не могу читать. Так, две это дополнительное вступительное испытание, профильный экзамен, химический факультет. Это я уже потеряла мысль. Не знаю, о чем это. При присылке домой вы прибегаете к помощи архитектора, чтобы лучше спланировать. Да, безусловно. У меня есть тул профессиональный, которым я пользуюсь, и на начальном этапе я всегда планирую дом сама. Я не архитектор, я не знаю норм на строительство, я просто беру тул и просто проектирую, как бы я хотела видеть свой дом, и это есть как бы моя цель. Я его потом уже вижу, вот так я его себе нарисовала, я его вижу. Но архитектор мне нужен для того, чтобы причесать это все, то есть при общей задумке, которую я могу сформулировать, показав ему чертеж, он должен это причесать и сделать это все в соответствии со стандартами. Какие-то вещи мы можем обговорить там. Вот, поэтому это очень важно. И на самом деле очень важно найти себе архитектора, чтобы вы говорили на одном языке, потому что это язык же уже архитектуры не такой формализованный, да, и один может иметь одно представление, а другой другое. Очень трудно найти такого человека, который бы тебе построил то, что именно ты хочешь. И когда я искала архитектора самого первого, я просто ходила, смотрела дома, которые мне нравятся, которые были выстроены, ну, из новых, конечно, домов, стучалась к ним и просила, чтобы мне дали имя архитектора, и я с ними разговаривала. И в итоге я нашла архитектора, который дом, моя приятельница купила дом, и этот дом был построен архитектором. И меня какие-то вещи там очень устраивали, и я пошла к этому архитектору, попросила, чтобы он мне спроектировал дом, и там я ему уже говорила, вот я хочу, например, камин, как у тебя вот в этом доме, вот я хочу вот это так, как ты сделал в этом доме. То есть мне с ним легче было говорить. Иначе объяснить человеку на пальцах, вот как ты хочешь, чтобы оно выглядело, довольно-таки трудно. План есть план, конечно, да, но там есть нюансы еще какие-то. Кем работает ваша дочь? Дочь работает адвокатом. Она партнер в адвокатской конторе и занимается она стартапами и их легализацией в Америке. И, в общем, все, что связано со стартапами, а глубже я деталей не очень знаю. Возможно ли интервью с вашим мастером Рейки на тему, например, как лицензируется подобная деятельность? Возможно, да. Я уже с ней разговаривала и могу с ней еще раз поговорить на эту тему. Можно, да. Так, здрасте, здрасте. Здравствуйте, Стивенш. В долине неплохая компания собралась. Скажите, пожалуйста, что светит школьному учителю в вашем районе? Как выживает обслуживающий персонал? Школьный учитель получает зарплату в соответствии с наработанным стажем. Поэтому даже если начальный заработок у него невысокий, то по мере того, как у него идет стаж, у него, в общем-то, зарплата очень приличная. И самое главное, у него очень приличные бенефиты. Вот, поэтому, но для того, чтобы стать учителем здесь, недостаточно просто приехать, например, учителем математики. Тут нужно, опять же, эта деятельность лицензируется, и нужно пройти какие-то классы, сдать какие-то юниты, сдать экзамены. И только тогда можно претендовать на то, что тебя возьмут в школу учителем. А в частную школу могут взять и без лицензирования, но в частной школе не платят таких денег, как государственные, поэтому государственная более привлекательна. Вы до переезда были такой деятельной, что здесь всю жизнь в Штатах вас изменила. Нет, я всю жизнь была деятельной и рассудительной. Я по образованию инженер электросвязи. Это было мое первое образование. И жизнь меня забросила в научно-методический центр профессионально-технического образования молодежи. То есть в некоторое такое скажем так, полуинженерно, педагогическое учреждение, значит, наш центр занимался тем, что он для системы профтехобразования в России создавал учебные планы и программы. То есть вся вот система 6000 ПТУ Советского Союза учились по тем планам, которые вот в едином центре у нас разрабатывались. Поэтому таким боком я оказалась каким-то образом причастной к педагогике. И я решила, что я хочу получить степень кандидата педагогических наук. И я попала в аспирантуру, в НИИ общее образование тогда это была аспирантура, защитилась, и после этого я поняла, что работать мне негде. Вот, поэтому мои усилия были сфокусированы на том, чтобы уехать оттуда. Вот, так что, да, ну, здесь, конечно, простора больше. То есть там ты тыкаешься, тыкаешься, ничего не получается. Здесь, конечно, на нашем уровне простора больше. Посоветуйте репетитора, который сможет поставить американское произношение. А Михаил был репетитор, но опять он американец. Я же не знаю русскоязычных репетиторов. Американец, вот он дает уроки, и у него можно взять индивидуальные уроки, у него есть классы, и он именно ставит произношение. Я забыла, Михаил, там есть видео с ним, на него можно посмотреть, и он там делает с Михаилом урок какой-то. Комагор у вас нет, а клещи беспокоят. Вы знаете, клещи-то бывают, но вот я за 30 лет почти ни разу не видела ни одного клеща. Но я слышала, что если люди ходят в лес, да, вот после дождя или чего-то, то бывает, что им там за шиворот попадет какой-то клещ. Ну вот приходят домой, моются, там вынимают его каким-то образом. Но лично я никогда не было у нас, ну мы не очень ходим так вот по вне пешеходных дорожек, скажем так, потому что у нас есть, например, такое растение, называется poison oak. Страшная штука, то есть на него, если оно попадает на тело, например, если в шлепанцах или что-то на ногу попадает, оно потом расползается по всему телу и вплоть до реанимации больницы. Такое может быть сильная такая реакция на него. Вот. Но нас лично Бог миловал, если мы идем куда-то в лес, то стараемся одевать носочки и кроссовки, не ходить босиком. Да, говорят, береженого Бог бережет. Хотел вам и Михаил написать про свою сложную жизненную ситуацию. Написал на черновике, уже это успокоило, само собой пришло осознание решения. Вы знаете что, это классно. Вот это абсолютно то, что должно быть. Вот бывает, выпишешь все, и потом опа, и как озарение. Да, очень классно, молодцом. Поясните, может быть, по собственному опыту, как происходит адаптация детей в школе американской, если английский в нуле, ребенок пойдет в первый класс, что делать? Спасибо. Вы знаете что? Это все не очень стрессово. Для деток, которые не владеют английским языком, есть классы, которые называются ESL, English Second Language. Туда собираются все дети, которые не говорят по-английски. Там могут быть мексиканцы, китайцы, японцы, кто угодно. Детишек собирают весь класс. Учитель натренирован говорить так, чтобы его понимали. Где-то жестами, где-то он очень широко открывает рот, где-то показывает какой-то предмет и называет его. Это уроки так проходят. Кроме того, для детишек, которым нужно дополнительное внимание, в государственных школах есть бесплатные классы после уроков, где будут индивидуально заниматься с ребенком. Так что это все не так страшно. И потом, когда ребенок покажет какие-то успехи, его переводят уже в обычный класс, когда видят, что он достиг уровня обычного класса. А, телега, телеграм, окей. Ваши подписчики не могут в вашу группу попасть. Советую им поставить дополнение к браузеру. Ага, да. Ну вот слушайте, все те, кто не могут, вот поставьте там, чего надо поставить, потому что народ приходит, да, то есть люди грамотные у нас на канале технически приходят и попадают туда, там уже много подписчиков. Говорят, что в ЛА сегодня было 100 градусов по Фаренгейту. У вас также пожары бушуют и жар. Как люди справляются? У нас вот всю неделю вообще это лето тьфу-тьфу-тьфу, замечательное. То есть у нас днем тепло, а ночью прохладно. Это самое главное. Это вот самый мой любимый калифорнийский климат, такой, какой он должен быть. Потому что последние лет 5 было лето с очень жаркими ночами. И вот это вынести немножко тяжело, именно потому что мы не любим ночью включать кондиционер и спать с кондиционером. Мы просто не привыкли к этому. В Аризоне люди спят и живут только с кондиционером 100% времени, потому что иначе невозможно. Но у нас возможно, и мы просто на ночь открываем все и спим нормально. А днем жарко немножко, но в помещениях всюду кондиционеры, в машине кондиционеры, то есть как бы это не так страшно. Вот. Было и жарко, да, 100 градусов жарко. Пожары, да, пожары бушуют, но, слава богу, оно до нас не доходит, да. Хотя, конечно, пожары страшное дело, когда вот в Санта-Розе в прошлом году там горело очень много жилья, и люди рассказывают просто слезами на глазах, что уже огонь прямо подходил к дому, это, конечно, ужасно все. Вот, смотрите, мой внук пошел из Чикаго, первый класс, без знания английского. Через полгода говорил бегло, теперь не хочет смотреть на мультики на русском. У нас вот очень интересная с Сашей была история. Значит, Саша ходила в русский... Она родилась в Америке, но она ходила в русскоязычный сад. И дома они разговаривают по-русски. И она очень переживала где-то вот ближе к 5 годам, что она ничего не понимает. Пошла в школу, ее приняли, она сдавала экзамен туда, это частная школа, туда просто так не попасть. Пришла по-русски, мама сказала, что она не понимает по-английски, с книжечкой под мышкой, она по-русски уже читала. Ее учителя, которые не понимают по-русски, попросили почитать, она почитала по-русски, но для них было важно не то, что, например, на каком языке она читает, а для них было важно услышать, как она это делает, да? Потому что если человек читает бегло на одном языке и умеет из буквочек составлять слова, уже понятно, что он на другом языке он это дело освоит. Короче говоря, она пошла в преschool. Это в 5 лет она пошла, это подготовительный класс, preschool называется. И уже через 2 месяца она чирикала, Да, просто как птичка, чик-чирик. Очень лексика была ограничена, но зато довольно бегло. То есть вот на их детском уровне этого вполне хватало для абсолютно свободного общения, удовлетворяло их потребности. Но американская система образования построена на том, что они систематически в течение года учат очень много слов. Причем учат на память, как стих заучивают. Там, например, 15-20 слов, и у них тест на эти слова. И она должна все слова правильно написать, потому что там не как слышится, так и пишется. Нужно точно знать, как пишутся все эти слова. Вот. И, конечно, у нее диапазон слов расширяется, да, и язык обогащается соответственно. Как выбрать школу ребенка по приезду в ваш штат? Ну, смотрите. Поскольку вы можете поселиться где угодно, то, конечно, вам лучше селиться в том районе, где школы получше, да? То есть искать арендованное жилье в том школе, где, в том районе, где школы десятки или девятки, по крайней мере. Когда человек владеет своим жильем, он уже выбирает по стоимости жилья, которые там, где хорошие школы, там цены повыше, а где школы похуже, там пониже. Но для рента, ну, тоже, наверное, будет разница в ренте, но, может быть, не такая существенная. Поэтому есть сайт. Я, если напишите мне в Телеграме или где-то, просто напомню, чтобы я вам этот сайт скинула, где расписаны вот это вот ранжирование всех школ по Калифорнии. И вы ставите просто zip-код, там ставите город какой-то, и у вас выходят все школы, которые там находятся. Вы смотрите, те школы, которые имеют десятку, это максимальный балл. Буду ждать интервью с мастером. Хорошо. Сейчас вы профи по перестройке домов. Тяжело ли было перестраивать ваш первый дом? А вы знаете что? Было не столько тяжело, сколько ответственно очень. Это была очень большая стройка, плюс она была первый раз, очень много денег. Мы все брали взаем, это было дорого, это было страшно, чтобы не ошибиться. И там, конечно, я прикладывала очень много усилий к этому. Это все было в первый раз. Я не знала, как все это делается. То есть, например, мне архитектор нарисовал планы, и мы их утвердили даже в Сити, эти планы, и все. И дальше я должна была сама делать. А что делать самой, я сама не знала. А сейчас у меня, конечно, процесс уже на поток поставлен. То есть я примерно знаю, в какой момент нужно что закупать, где закупать. То есть это уже сегодня не проблема вообще. Вот. Тогда это было... Но это был очень творческий процесс. А знаете, самое классное в строительстве. Я никогда не думала, что я буду этим заниматься и получать от этого удовольствие. Но самое классное в этом, что вот ты нарисовал что-то, да, и даже в моем туле я могу посмотреть это в трех проекциях, в трех дименшенах, в объеме. И у меня в голове есть какой-то образ этого. И вот самое классное, когда вот у тебя в голове есть этот образ, а потом ты приходишь, вау, и вот это жилое помещение, оно соответствует своему образу. Вот это просто непередаваемое ощущение такого удовлетворения колоссального. Можете повлиять на Наталью Квик. Она восхваляет Трампа, который разрушает США. Неприятно все это. Вы знаете что, я влиять ни на кого не буду. Дело в том, что у нас свободная страна, и каждый волен высказывать все, что хочет. Но тут же и ваша свобода состоит в том, что если вам что-то не нравится, вы можете не смотреть. Вот, поэтому зачем же кому-то говорить, ты не говори, потому что я не хочу этого слышать. Можно сказать, ну я не хочу этого слышать, я не буду слушать. Ой, про шестого не надо. Шестого мы знаем очень много лет, и я не думаю, что это такой специалист такого уровня, который нужен для произношения. Сделайте видео о строительстве со стороны застройщика, как работать с банком, как покупать участки, как работать со средними фирмами, как правильно продавать. Ну, послушайте, у меня нет компетенции на такое видео. Это самое, это очень такой объемный вопрос. Со стороны застройщика. Я же небольшой застройщик, я с этим делом никогда не имела. Застройщик, насколько я понимаю, большой застройщик, который делает сразу много домов, он должен сначала, ему мало купить участок, он должен купить участок, а дальше он должен получить разрешение в Сити и изменить, может быть, зонинг или что-то такое, просто получить разрешение на разработку того, чего он хочет разработать. Но я не владею этим вопросом. Да, вот я бы не рекламировала, да, вот правильно. Вы заканчиваете строительство, ремонт дома, дальше планируете выкупать и перестраивать соседей. Почему вы купили этот дом, а не соседний? В чем преимущество? Так, а мы не выбираем, что покупать. Ребята, вы, наверное, неправильно понимаете, как здесь все происходит. Если человек хочет продать дом, он выставляет его на рынок. Я не прихожу к человеку и говорю: слушай, я хочу купить твой дом. Вот что было на рынке, то и купили. А соседний дом, вот этот самый страшный, который мы показывали, там, между прочим, люди живут. То есть он приносит хозяину какой-то небольшой доход и сдают его через агентство. Я пыталась с этим агентством связаться по поводу забора. Они со мной поговорили, но ничего не сделали. То есть нам придется забор совершенно строить за свои деньги абсолютно 100%, хотя это вообще-то считается совместная пропорция 50 на 50. Сколько лет и сколько домов вы перестроили? Ну, вы знаете, у нас не всегда были дома. Мы перестраивали и квартиры, и мы делали ремонт сначала. То есть все начинается постепенно. Уже кухню в доме поменял, это уже, считай, одной ногой вступил в строительный бизнес. Потому что кухню поменять, там тоже очень много всяких нюансов. Кухню поменяли, потом себе купили дом, чуть-чуть его даже не то, что перестраивали, но тоже поменяли кухню, где-то подремонтировали, да, уже какой-то опыт появился. Потом построили новый дом. Сейчас это уже все как бы на потоке, уже все понятно, что и как. А лет, много лет, это уже, ну, по крайней мере, лет 20, наверное. США гособразование платят больше, чем в частном. Вот это да. Да. Ну, потому что в частных школах хозяева хотят сэкономить, а в государственных там вилка. Определенная вилка, и в зависимости от того, сколько лет наработано стажа. Я думаю, что в российских школах то же самое, когда больше лет стажа, то люди получают вполне себе приличные деньги. Напишите по возможности адрес Телеграма. Значит, две группы наши в Телеграме. Адрес будет под этим видео. Я его уже туда поставила. Поэтому, когда видео закончится, сразу можете туда пойти и это самое написать. Сан-Франциско как город для старта, хороший выбор. И там рент неподъемный, во-первых, во-вторых, его нет. Я в прошлый раз об этом говорила, что там рент-контроль, и найти рент невозможно, а тот, который есть, это на новые дома, он просто зашкаливает. То есть это я бы в городе не жила. Потом из города очень тяжело, например, добираться до долины. Вот если вы в IT планируете, да, то в Сан-Франциско есть, конечно, IT-компании, но их не так много, как здесь в долине. Здесь в долине просто полчаса отъехал туда-сюда, и у тебя огромное количество этих компаний. Поэтому из Сан-Франциско сюда в долину не наездишься, далеко ездить. И опять, почему нужно жить в Сан-Франциско, да? Мы в свое время жили в Сан-Франциско и очень боялись в долину переезжать, потому что как-то после Москвы казалось, что так тут по-деревенски, так все, как-то вот большая деревня такая размазанная. Ну вот со страхом переехали, и первую квартиру мы сняли в трехэтажном доме, потому что это немножко нам напоминало все-таки городской такой дом там, с бассейном, со всеми делами. А сейчас мы приезжаем в город и говорит: Господи, а как там можно жить? Деревьев нет, улицы узкие, полосы на дорогах узкие, запарковаться негде. А что там хорошего? Вот чего хорошего для Сан-Франциско там? Если люди там работают, пенсионеры, может быть, вообще не работают, тогда еще ничего. А так, собственно, ничего не понятно, зачем там жить. Здесь гораздо больше простора, здесь свежий воздух, и, в общем, здесь мне больше нравится. Да, gridschool.org. Вот, смотрите, молодец, молодец. Вот там вот кто спрашивал, как найти школу, вот это вот gridschool.org, это рейтинг школ. Какой город хороший для старта? Мэнюал тестировщику. Понимаете, город надо определять со штатом, а не с городом, потому что города здесь, за исключением больших городов, это все вообще один сплошной город, растянутый только с разными названиями. Переезжаешь улицу, уже другой город. Поэтому город хороший, если речь идет о долине, то любое место в середине долины вас устроит, чтобы близко было на север ехать и недалеко на юг, и то же самое на запад и туда и сюда. Что касается других штатов, тоже нужно смотреть, где сконцентрированы IT и в тех районах селиться, если вас интересует IT. Потому что для старта мейнл тестировщика, ну да, наверное, да. Смотрите, где есть IT. Мне, например, очень понравился Вирджиния, но они там меряют расстояние до центра Вашингтона. И там под Вашингтоном тоже есть места, где есть IT-компании, там тоже можно найти работу. Вот. Так что надо смотреть просто, где есть IT-работа. Но это IT-тему Михаил говорит, он очень интересуется, он смотрит, и он видит, где позиции открытые, какие. Мне кажется, что лотерею не закроют, как уже не один год об этом говорят, так и не закрывают. Хотели бы, давно закрыли. Ну, да, слушайте, правая рука не знает, что делает левая, они не могут ни к какому решению прийти. Они потеряют огромную рабочую силу, и это тоже правда. И это тоже правда. Рассматриваю LA или Сан-Франциско. Можете сказать плюсы и минусы каждого, на ваш взгляд? Ну, смотрите, LA – это очень большой мегаполис, очень большой. Бесконечные пробки, бесконечный трафик. Вот. Работа IT сосредоточена не в самом городе, а в Оранж-каунти. Вот там находятся софтверные компании, поэтому это недалеко от LA, но это все-таки не Лос-Анджелес, а это все-таки Оранж-каунти. А в Сан-Франциско то же самое. Это не сам Сан-Франциско, это Бэй-Эрия. Работа вся здесь. С точки зрения, там real estate дешевле намного, чем здесь, хотя тоже растет сейчас. Здесь дорого, но там климат более жаркий, поэтому выбирайте трейд-офф. Там очень хорошо с рынком, и здесь хорошо с рынком, но есть такие вот минусы, что вы легче переносите, жару или холод. Ваше мнение по поводу продуктов США, которые будут покупать, но прибыль с небольшим достатком. Ну, понимаете как, в принципе, здесь питание недорогое. Даже вот если вы пойдете в самый обыкновенный магазин, но будете брать правильные вещи, то даже если они не будут органически выращены, на что там завышенные, например, цены, но вы будете брать правильное масло, правильные продукты и готовить все дома, то это недорого. Мы в свое время вообще там укладывались, я не помню, в $300 в месяц по бедности. Но сейчас, конечно, мы тратим больше денег, но поначалу никаких проблем нет. Будете ходить в супермаркеты, будет время, будете ходить больше в маленькие магазинчики и знать, ага, вот в этом магазинчике хорошие овощи, и они недорогие. Вот, но есть и органические, например. Ну вот, в общем, нужно приспособиться, потому что американцы ходят в один магазин большой супермаркет. Я не хожу в большой, я как-то там теряюсь, там столько продуктов, которые мы не едим вообще, мне нет смысла туда ходить. Я могу в большой магазин зайти за очень конкретным продуктом. Например, вот в этом магазине мы покупаем вот именно вот этот товар, а в этом магазине мы покупаем вот этот товар. Я больше люблю маленькие лавочки, где мы покупаем сразу много каких-то видов продуктов. Как вы в паре принимаете решение, если один не согласен? Вы знаете, что у нас очень редко это бывает. Вот это тот случай, когда у нас, наверное, или какое-то общее, похожая социальная среда, похожее детство, похожие какие-то взгляды. У нас по принципиальным решениям вообще нет разногласий никаких. Но вот какие-то мелкие решения, вот Михаил пошел и сейчас занимается в джиме, а я как бы к этому еще не готова. Ну вот один делает это, один делает это. То есть никаких нет у нас серьезных разногласий в этом смысле у нас нет. А глобальные все решения у нас очень совпадают. То есть настолько просто. Ой, спасибо большое за комплименты. Да, давно хотела одеть, но подумала вас не отвлекать, поэтому раньше не одевала. Андрей Кубович, есть канал Таня Генерал, это ученица Михаила, как раз работает в IT в Техасе. Вот да, обратитесь к ней на канал, конечно, и задайте ей вопросы, что там хорошего, что плохого. Я стоматолог из России, у меня профессиональные вопросы. Пользуюсь услугами русского и американского стоматолога. Я вообще-то хочу пользоваться услугами русского стоматолога. У меня очень много лет был стоматолог, к которому я ходила. И он мне сделал такую бяку, вот в виде Invisalign Braces, от которой я уже не могу избавиться 4-й год или 5-й год. Я пока к нему перестала ходить, вот, но я надеюсь, что я начну снова к нему ходить, потому что он хороший врач, он не специалист как по-русски это называется, он не ортодонт, он просто общий дантист, да. Конечно, ему не нужно было заниматься этим Invisalign, вот, но как доктор он меня вполне устраивает, да, он из Беларуси. Orange Country. Orange это как помидор пишется. Orange это город или как Кремниевая долина, кучка городков. Дело в том, что это не country, а county. Orange County. County это графство. Там, наверное, много городков. County пишется. Сейчас я напишу вам. И так пишется. Так. Если вы обратились по работе или еще как-то с одинаковой компетенцией и русскоязычного, так, если вы обратитесь по работе или еще как-то с одинаковой компетенцией и русскоязычного, и американца, то более кого машины. Вы знаете что? Если, скажем так, при прочих равных, то, наверное, я все-таки выберу русскоязычного. Ну, просто потому что, да, общий какой-то бэкграунд, что-то есть в этом объединяющее при прочих равных. Но если не будет русскоязычного, то тогда мы пойдем к американцам, и, собственно, у нас есть и врачи-американцы, и значит, какие-то знакомые. Ну, в общем, но в идеале, да, в идеале, конечно, предпочтение иметь врачей русскоязычных. Вы идеальная пара, где вы делаете маникюр. Сама делала маникюр. Вообще очень много чего делаю сама. Не могу получить такое качество от сервиса, которое я хочу для себя получить, поэтому делаю сама. Какие магнитные предметы вы носите постоянно? Очень много ношу магнитов постоянно. Даже не хочу вам показывать места какие. Ну вот, ну вот это вот, например, магнитная тоже штучка. Вот. И у меня есть еще всякие бляшки, всякие большие магниты, и маленькие. Очень люблю. Значит, дело в том, что магниты очень хорошо, они снимают боли, если есть на уровне нервных окончаний. Вот. Поэтому, если есть такого рода боли, то магниты очень хорошее средство. А как вам удается с Михаилом быть столько лет вместе по жизни? Поделитесь секретами. У меня больше, чем на 3 месяца отношений не хватает. Блейк Мэтью. Более чем на 3 месяца отношений не хватает. Но, значит, неправильный человек вам попадается все время. Если попадется, во-первых, должно быть отношение такое, что, ну вот мы перед тем, как женились, мы не очень долго встречались. Наверное, может быть, месяца 3-4. Но было отношение такое, что это навсегда. Но одно дело там просто погулять и разбежаться, а другое дело любовь. Вот когда любовь, так уже как бы и не хочется расставаться, и хватает больше, чем на 3 месяца. Оранж это апельсин, помидор томата. Да. Да, у нас так. Оранж Каунти это оплот республиканцев. Тяжело будет там жить либералу. Я не думаю, что там будет тяжело. Понимаете, вот в Америке вот такая штука, что если вы не ввязываетесь в политику, а в Америке очень легко туда не ввязываться, не включайте новости. Вот я человек совершенно аполитичный вообще. Мне, конечно, достают немножко демократы, но я совершенно ни в чем не участвую. Ну да, могу сказать, ой, мне вот это не нравится, но не более там. Ой, местами магнитными заинтриговали. Ну, это в приватной беседе только. Ну хорошо, друзья, мы уже с вами наговорили наши положенные 1,5 часа. Я вам всем желаю счастливой недели. Очень хочу, чтобы вы писали мне интересные вопросы, которые мы обсудим в следующий раз. Пишите комментарии, ставьте лайки, если вам понравилось. И до встречи. Пока-пока.